Привет, рефлексирующие. А мы вновь у меня дома. После того, как Сава заснул, мафия просыпается. Вот. И мы начинаем записывать усердно подкасты. И вот у нас новый цикл надрывает. Мы, в принципе, периодически про это говорим. Я даже помню несколько подкастов, ну, по крайней мере, ранних. Даже помню, где мы их записывали, в Волжском, и что мы там обсуждали, Крышковца, но я не помню, кстати, как точно называется этот подкаст. Ну, если что, я ссылочку. Да.
Ты помнишь, что, потому, про, что мне две, кажется... про две творческие стратегии
у нас было? Да, да. Потому что, мне кажется, уже можно давать ссылки на подкасты, которые в первой сотне. Вторая сотня еще ладно, а вот в первой сотне там они уже где-то настолько в глубине души запрятаны, что надо реанимировать. Так вот, и тему, которую нам подкинули... касается философии творчества, актуальная и для нас, ну, для нас так точно актуальная, потому что мы все время, как мне кажется, ну, если не считать бытовое пространство, находимся в творчестве, в творческих каких-то практиках, то мы лекции придумываем, то подкасты записываем, то что мы еще книгу пишем, книги, статьи, коммерческие статьи и так далее. И все время встает перед нами вопрос, собственно, а как вообще происходит это творчество, как мы делаем то, что мы делаем. Ну, мы уж не говорим о том, хорошо ли мы это делаем или плохо.
Не, это я думаю...
вопрос.
Ребята, вы нас, если что, на эту тему можете не задавать нам вопросы, потому что, мне кажется, это единственный запретный вопрос философии творчества.
Ну да. Но, по крайней мере, о природе творчества, о механизме...
Все помнят, что случилось с Ницше, когда в одной из книжек у него появилась глава под названием «Почему я пишу такие хорошие книги?». В скором времени его отправили на лечение, откуда он уже не вышел.
Да. Так вот. С чего начнем? Да.
Ну, я предлагаю, во-первых, осмысливать свой опыт с подключением чужого по мере возможности. А во-вторых, идти хронологически. Откуда вообще творчество берется? Рассмотреть
древние
вообще.
Греки? Театр?
Нет, я имею в виду не исторические, а логические. Вот как весь генезис происходит.
Ну, из детства.
Ну, опять же, из детства это если с индивидуальной жизнью соизмерять. А если не с индивидуальной жизнью, а вообще с порядком вещей. А почему вообще возникает потребность что-либо создавать?
Ну, одну теорию мы уже обрабатывали. То, что нужен порядок человеку, и он пытается упорядочить.
Да, но смотри, упорядочивать же можно двумя способами. И вполне мы видим, как у многих людей и сообществ есть порядок без творчества.
Да.
Это традиция, когда ты просто повторяешь что-то, что ты делал. Ну, ты не в смысле индивид, а вообще любой субъект повторяет то, что делал, и по мере необходимости вносит изменения, но эти изменения не обязательно творческие. Например, чтобы порядок в квартире навести, творчеству не нужно. Или вот обед приготовить. Ведь можно же творчески и не творчески подойти к этому.
Да.
И возникает вопрос, а почему в ряде случаев... творчество, ну, оно, видимо, неизбежно, в ряде случаев оно невозможно, а в ряде случаев оно может быть, а может и не быть. То есть, какие условия?
Я вспоминаю себя.
Да, это неплохо вообще так посреди подкаста вспомнить, кто ты.
В школе, когда во мне реально проснулось какое-то творческое начало, потому что до этого я его не фиксировала, ну, по крайней мере, точно не осознавала. Но я помню... что у меня, я не знаю, это было уж творчество или какое-то прототворчество, на вот эту вот потребность сделать что-то самой, своими руками, кстати, зачастую, было связано с тем, что ты видишь, что даже, что тот порядок, окей, порядок там есть, допустим, но ты понимаешь, что тот порядок, который тебе предлагают, он тебе не нравится. По любому основанию, неважно, он там плохой, или он может быть даже хороший, но он скучный, или он там не такой, как ты себе. Ну, то есть в какой-то момент, может, даже у тебя возникает идея, что так, а я, ну, не то, что могу лучше, но я могу иначе, как минимум, сделать. Чтобы это было интересно, например, или оригинально. Вот у меня, я помню, в подростковом возрасте особенно это обострилось. Была очень такая высокая тяга к оригинальности, к странности, какой-то даже претенциозности, экстравагантности. То есть вот это. Я понимала, что вот то, что мне предлагают в школе, ну, там какие-то схемы жизненные или поведенческие, ты думаешь, ну, это какие-то скучные схемы, надо что-то этакое сделать, чтобы там на тебя внимание, может, обратили. Или просто, чтобы тебе самой было весело.
И получается, по сути, ты сейчас развиваешь, интересно, как мне кажется, теорию, одна из существующих, что в основе творчества лежит некоторое ограничение.
Ну, да.
Знаешь, как часто говорят, вот почему в советское время было столько великих режиссеров,
да,
актеров?
Кстати, в последнее время стали часто об этом опять говорить.
А где сейчас свободу дали? Где сейчас великий? Раз-два и обчелся. Ну, так да. Это значит, получается, что когда слишком много свободы творчества...
Притупляется.
Притупляется? А почему притупляется? Потому что и так есть из чего выбрать.
Вызовов нет. Да.
Допустим, если бы в подростковом возрасте... Ты такая сказала, мне не нравятся те порядки, которые у нас есть. И тебе сказали бы... И тебе там родители или кто сказал, Лерочка, так что ж ты молчала? Вот тебе 50 на выбор других. И ты такая перелистала каталог. Во!
И никто мне такого, конечно же, не говорил.
Но понимаешь, в чем прикол? Ведь сегодня, вот в нашей текущей культуре, это ведь практически так и есть. То есть ты живешь, тебе... Не нравится твоя реальность. Ты заходишь в интернет, ты находишь 500, не 50, а 500 разновидностей другой реальности, в которую ты можешь нырнуть и там находиться. Тебе не нужно творчество.
Я, честно говоря, не уверена, что это прям так работает. Мне кажется...
Ну, давай на конкретике. Вот мы сейчас с тобой заняты творческим процессом. Работаем мы над романом. Ну, мы можем нам и поподробнее рассказать про мотивацию, но вот сейчас с какого аспекта хочу начать? Почему, допустим, мне это в какой-то момент стало интересно? Потому что я люблю детективы, и для меня детективов катастрофически не хватает. В год появляется, может быть, 5, может, 7. А хотелось бы, чтобы было, пусть, 50. И у меня формируется вот то, о чем ты говоришь. Идея восполнения. Давай-ка я сделаю что-то, приложу усилия для того, чтобы появилось то, что мне нужно. Но в чем прикол ситуации? В том, что на самом-то деле детективов их много существует. Ну, и, да. И если бы я владел, просто, допустим, японским языком, то я бы прочитал бы эти 100 детективов и не хрюкал бы. Или хотя бы французским, потому что есть там один французский товарищ, который написал этих детективов изрядное количество. Мне бы на пару лет бы их точно хватило, если бы я умел читать по-французски. То есть, получается, я пишу, ну, логически. Я пишу, потому что я не владею иностранными языками этими. В достаточной мере, чтобы читать детективы. То есть, если бы, допустим, я владел всеми в мире иностранными языками, может быть, я вместо написания сидел бы, как нормальный человек, и читал бы все это дело.
Ну, дефицитарная теория, но что-то странно. Мне кажется, что все равно есть же люди, которые недовольны даже изобилием.
Вот это для меня звучит нелогично.
Они наоборот говорят, ну как это, мир широк, я бы сузил.
Ну тогда это не мотив для творчества, это мотив для чего-то, для какого-то антитворчества. Потому что сужение широкого нельзя творчеством называть. Творчество – это все-таки добавление. И, следовательно, потребность добавления возникает только там, где есть нехватка. Mm-hmm. То есть человек, занимающийся творчеством, этим самым дает понять, что мир ущербен, что мир мал. В нем какого-то, вот в нем все есть, казалось бы, а вот этого нет.
Ну да. Потому что вряд ли будет человек, который довольствуется тем, что есть.
Ну и заметим, да, что речь идет опять-таки не о психологической установке скорее, а о какой-то функциональности.
Да, да.
Например, если я работаю режиссером в театре, я даже могу думать, что в принципе спектакли уже и так достаточно. Но моя профессия требует от меня изготавливать их дальше.
Угу.
Если, допустим,
хотя бы даже в рамках города по-любому недостаточно.
Нет, это ты сейчас говоришь, опять же, свое видение. А я тебе говорю, что человек может так и не думать, но он все равно будет изготавливать спектакль, потому что такова его работа. Точно так же, как если бы мы были с тобой профессиональными писателями, а чем черт не шутит, может быть, мы ими такие станем в какой-то счастливый или несчастный момент жизни, то написание романов уже будет происходить не столько потому, что нам кажется, будто бы романов в этом мире мало, сколько потому, что это наше дело. Но это вот как с лекциями. Вот, допустим, спроси меня, я реально считаю, что в мире мало лекций? Да нет, в общем, не думаю я, что их мало. Их, в принципе, норм. Но я их уже произвожу, потому что я включен в эту индустрию. Поэтому вот, наверное, второй способ.
Ну, творчество – это включение… логика капиталистическая такая, которая…
Да нет, ты не согласен.
Ребята, у нас уже перепроизводство одежды, но нам надо каждый год новую
серию. Не могу согласиться, это логика шире капиталистическая, это вообще логика производства, которая задолго до капитализма возникла. Например, церковные проповеди. Вот когда священник выходит читать проповедь, в православии это как бы не так развито. Например, в католицизме… Проповеди читать обязательно. Когда выходит священник читать проповедь, он выходит ее читать, потому что он думает, вот не хватает в мире проповедей. Надо бы вот еще одну. Может быть и так. Но если он так не думает, он все равно их читает. Потому что такова его профессия. Вот, и поэтому, я думаю, может быть, в этом суть привлекательности творческих профессий, почему люди идут учиться в театральные, в киношные вузы, в художественные всякие училища. Они хотят, может быть, они не знают, но они хотят включиться в индустрию, чтобы творчество шло как бы независимо от вдохновения. Потому что если творчество зависит от вдохновения,
то… Это противоречит тем, что они же, зачастую эти творческие единицы жалуются на этот немножко конвейерный подход. Они начинают говорить, это фабрика какая-то.
Жалуются, но они же не выходят из него.
Некоторые выходят.
Вот наш один знакомый вышел, и что мы видим? Он устроился просто на другую фабрику, где теперь то же самое. Только единственное, что там он делал то, что ему велели, а здесь он делает то, что он сам хочет. Но принцип-то один и тот же. И понятно, что вот в этом втором случае есть некоторый риск отчуждения, да, если ты уже в какой-то момент переключаешься.
Отчуждение в творчестве все-таки это неизбежно, но не обязательно оно со знаком минус. То есть есть же такое отчуждение, которое как это объективно происходящее, когда ты завершаешь роман, все там он отчуждается.
Это гегелевское, есть гегелевское и марксистское отчуждение. Марксистское — это вид, как бы вид гегелевского. Суть в том, что да, что-то отделилось от тебя, но ты это либо воспринимаешь как враждебное, либо как нормальное. Допустим, какое-нибудь видео, которое ты 5 лет назад записала, и потом заходишь в YouTube и видишь, что кто-то его прокомментировал. И ты думаешь, это нормальная ситуация. Ты думаешь, это как бы уже не совсем обо мне, ко мне не имеет никакого отношения. И бог с ним, пусть будет. А может быть так, предположим, давай пофантазируем опять же на тему успешного писателя. Писатель, который достиг такого признания, что у него со всех сторон заказы, со всех сторон запросы, выгодные, хорошие, он на все это согласился, там взял на год 5 проектов. Это нормально.
Угу.
Какой-нибудь Маяковский, допустим, так жил. И он уже в какой-то момент, может, и не хочет этого делать. Не хочет больше писать. А контракты, или Достоевский тоже, когда игрока вот надо было там написать, он не успевал. И если не выполнишь контракт, то будут такие штрафные санкции, что все остальные гонорары уйдут на них. А там, по-моему, издатель надеялся все авторские права получить на все следующие произведения. Там какой-то такой контракт был дурацкий. Вот. Поэтому, конечно, включенность в конвейер имеет риски. Но интересно то, что создатели этого конвейера, кто его придумал, они же исходили, получается, все равно из первой мотивации, из того, что мир нужно насытить продукцией.
Ну да, я вот, например, смотрю стендаперов.
О, кстати, очень хороший пример. Стендап – это же типичная индустрия.
Ну, точнее, даже вот не интервью индивидуально стендаперов, а вот те, кто занимается именно продакшеном, там, те, кто, по сути, за кулисами. Вот, и они там часто обсуждают своих продюсеров и их стратегии, и действительно там, ну, я помню, была пародия на одного из их, на этого главного, который на ТНТ там, забыл, как его зовут, неважно, и они говорят, что у него такая манера, он к тебе подходит, я тебе проектик один придумал. Ну и он, они там это пародируют еще с его повадками. Это очень смешно, потому что это реально, я представила, что зная вообще людей проектного подхода, которые к тебе подойдут и скажут, я тебе проектик один придумал, и потом ко второму подходят. Надо тебе шоу сделать и так далее. И они плодят
как
эти шоу.
Как мы недавно вспоминали...
У каждого уже свой подкаст.
Я не знаю, была ты или нет, когда вспоминали, как Андрею Ивановичу предлагали священником стать.
А, ну я знаю эту историю. Ну расскажи для подкаста, мало кто знает.
Ну, когда общаемся, я, Андрей Иванович, и...
Это твой, да, товарищ, который...
Да, генерал. да, и генерал. И что-то говорим, что-то выпиваем. И вдруг этот генерал так смотрит на Макарова и говорит, слушай, у меня тут на территории храм скоро откроется, а ты не хочешь ко мне настоятелем пойти? И Андрей Иванович начинает говорить, что типа, да я же не рукоположен. И тот говорит, да это не проблема.
Ну да, что?
И поорганизуем, сейчас договоримся. Я уже думаю, как он думает, так, кому позвонить, чтобы по-быстрому сейчас решить вопрос.
Ну да, а что? Ну, мы с тобой знаем таких людей.
Но смотри, что нам сразу могут возразить люди, которые нас слушают. Мы же постоянно в диалоге с, не только между собой, но еще и с,
ну, да,
с оппонентами. Они скажут, а куда же вдохновение в деле?
А ну, ведь, расскажи про свой ведь... опыт вдохновения в Крыму. Ребята...
А, да, 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 было недавно.
Юра из штанишек выпрыгнул.
Да, штанишки там остались. Да, значит, сидим у костра, ничто не предвещает беды, рассказываем истории. О чем же истории-то были?
Кринжовые истории.
А, кринжовые истории был такой.
Дима, по-моему, да, со мной был. Костер, симпосий. И я придумала тему кринжовые истории, ну там мы вместе придумали.
Вот. И уже что-то даже, по-моему, по второму кругу пошли.
Ну, там пришел Александр, это хозяин, ну, управляющий того участка, домика, в котором мы жили.
Да, и он уже
и
одну
вот
историю рассказал. И он рассказал кринжовую историю, одну такую кринжовую-кринжовую про испорченные беляши и про электричку.
Да.
Вот, а потом уже как будто бы стали о чем-то другом говорить, и уже другие истории, и он стал рассказывать вторую, и вдруг я чувствую, что-то происходит.
И Юра...
И да, я даже где-то на середине, я помню, что они хотели что-то инсценировать из Карлсона сцену,
да,
и
да,
прикинуться привидением.
А, это я могу рассказать, потому что первую я лучше, наверное, не надо. А...
Ну да, первая это для узкого круга, да, только это... для элиты.
Вот. Она физиологичная. А вот вторая история, там суть была такова, что наш вот этот товарищ уже крымский, он рассказал про то, как по молодости он встретился с готами, и они говорили, что, мол, да, мы смерти не боимся, и его как-то покоробила эта фраза. Ну и вообще, что они говорили так про смерть, там шутили, что-то вызывали ее, там ля-ля-ля. И он такой говорит, ну, ладно, ребят, я вам сейчас покажу,
научу
вас, да, куда-то они там поехали, в село, не в село. Это было вообще, по-моему, где-то за Уралом, да, или где-то, или в Питере. Ну, короче, это было в Японии. Там очень широкая география у этого товарища. Я уже забыла, где он был. Но история такая, что приехали они в какое-то там поселение, допустим. И они знали, что там есть заброшенный храм. Ну, то ли заброшенный, то ли он не работает, не столь важно. И он там подговорил своих товарищей, что они инсценировку, да, призрака из Карлсона. Карлсона и призрак. Вот это вот, в общем, решили сделать, накрыться полотенцем вот этим белым. И там они сконструировали, не поленились, какой-то механизм, что человек слетает, должен был слететь там к ним, упасть на них. Он был отвлекающим маневром. В общем, там вообще такая была канитель. И все они это подготовили, сделали там даже какой-то типа ритуальный за свечи, не свечи, все расставили, все как нужно. И единственное было, но они не рассчитали, что в этот момент придет местный житель с каким-то вопросом. И, собственно, удар пришелся по местному жителю, да и по этим готам, потому что, как нам потом рассказали, что местный житель чуть ли не заикался после этого, что-то там боялся мимо проходить. А эти смыли все на следующий день свою там косметику и все, что у них было. В общем, шалость удалась. Проучили даже тех, кого не планировали.
Вот, и значит, в этот самый момент я сижу где-то до середины. То есть концовку я вообще не помню, потому что я полностью улетел. Где-то посередине этой истории вдруг я понимаю, что надо срочно идти писать свой текст.
Юра опускается ко мне, шепчет: я придумал 26-ю главу. А ребята, мы на 15-й, чтобы понимали, как бы. И я сижу, думаю: господи, 26-я глава, нам еще далеко до нее. Ну, пошли. В итоге пошли мы в это, там на кухне. Писали эту 26-ю главу вместе с Вадимом. Мы его предисловие обязательно, благодарность ему напишем, потому что он нам помог. Я не знаю, что, проспойлерим немножко про...
Ну, в общем, да, только про чуть-чуть.
Который мы придумали.
Причем я вот даже не знаю, что конкретно произошло, потому что я не могу сказать, что я ее придумал. Дело
ты
в том,
сказал,
что
у тебя схема какая-то.
В общих чертах у меня схема была и раньше. Я вот пытаюсь сейчас нащупать, что же такое вдохновение. Схема у меня была и раньше. То есть примерно
у
я.
У тебя была общая схема,
да.
А тут это конкретная.
Конкретно схема. Тоже, в общем, сильной конкретизации не произошло. Потому что у меня был общий образ. Очень длинная дорога, которая уходит неизвестно куда. По сторонам дороги маленькие домики, захолустье какое-то, вообще непонятно где, то ли Азия, то ли Латинская Америка, неизвестно. И, значит, наш герой, ну, герой не герой, а персонаж полицейский, он едет по этой дороге на такси, потом пешком, там как-то он добирается до свидетеля, которому ему нужно допросить. Дальше у меня там вообще пустое место. И идея, что она, так же тяжело он добирается обратно, и на обратном пути его, короче, ну ладно, неважно, что там с ним происходит, да, это уже излишество. Вот, и вот я думаю, а что, собственно говоря, произошло? Как выяснилось, конкретных вещей каких-то новых, я на тот момент, когда мы сидели у костра, я их не придумал, мы их больше потом придумали, когда стали уже писать. Там про свиную повозку,
ну,
и так далее.
Ясность, я так понимаю, появляется, потому что когда, ну, я вспоминаю свой опыт вдохновения, это когда ты идешь, ну, то есть понятно, ты там, допустим, прокручиваешь какой-то текст или просто там мысль какая-то одна, вот, а потом ты идешь и ясно видишь, как нужно начать. Ну, примерно, что в середине и как закончить. То есть какая-то целостность появляется, и все. И вот этой ясности, ее зачастую достаточно для того, чтобы но как вот раз вот этот стимул...
Обрати внимание, что, допустим, 15 там или около 15 глав мы худо-бедно написали, но у меня вот такого состояния не было. При том, что, в принципе, мы все равно все прописывали, и какая-то определенность достигалась.
Не, ну, я думаю, что в начале вдохновения не будет. Мне кажется, вдохновение – это поздний этап. Ну, вот многие думают, что это начальный этап, но я думаю, что это как раз поздний этап.
Ну, согласен.
С точки зрения романа, например. То есть, может быть, где-то первые 15 глав у тебя не будет и не должно быть вдохновения. А вот где-то уже с середины, ну, там, условно, с середины, оно появляется, потому что, ну, очерченность становится больше деталей известных, и уже, ну, легче ориентироваться, может быть. Ну, не знаю, но мне так кажется, по логике.
И вот, мне кажется, очень хорошая метафора вдохновения, слово само, от вдоха.
Ну, да.
Как будто бы кто-то или что-то в тебя вдыхает. То есть не ты уже из себя что-то там вытаскиваешь, а именно вот было такое ощущение, что какая-то внешняя сила,
кстати, может
подсоединилась.
Быть, реально это связано с тем, что, ну, вот если попытаться с социальностью связать, что часто, когда человек находится, ну, вот в такой какой-то высокосоциальной среде, именно от бесконечной болтовни и разговоров, вот, ну, например, может, не зря там Хемингуэй или ряд писателей писали в барах где-то, потому что они напитывались какой-то, ну, то есть ты не знаешь конкретно, что выстрелили.
Ну, вот и мы тоже сидели,
ну, вот
втроем, рядом там сидели еще люди, не будем говорить, что они там делали, телесными практиками сидели, занимались с нами за столом.
Не, ну, это про писательство, а до
да,
этого
да.
костер был, то есть
нет,
это помещение, и до этого еще 2 недели почти.
Да, 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 то есть
коммуникация
я к тому, что, в принципе, и сам процесс тоже на людях происходил.
Угу.
При том, что то, что делали они, не имело отношения к тому, что делали мы. Вот. И я вот думаю, а может быть, на самом деле вдохновение – это то же самое, что социальный заказ Маяковского, знаменитый социальный заказ, по сути, еще одна теория творчества.
Ну да, похоже, кстати, похоже. Ну, потому что реально я вспоминаю, ну, знаешь, как бывает, вот зачастую, и это самая типичная история, когда рассказывают даже про
гения. Типичная история, пара-пара-пам.
Услышать не хотите? Типичные истории, просто класс.
Такого нету там.
Короче,
веселые истории, экран покажет наш.
Не,
истории.
Мы про кринжовые истории.
Кринжовые истории.
Кринжовые истории, пара-пара-пара. Услышать не хотите?
Кринжовые истории, костер покажет наш.
Та-ра-ра, кринжовый. Кринжалаш, что-то такое было. Так вот, короче, ребята, что... А, ну это же частая история, когда человек... общается с кем-то, слышит какое-то одно слово, и у него там просто «меня осенило». Ну, по крайней мере, и в кино это так показывают. То есть обязательно какая-то зацепка, и это типа есть. Вдох, знак, намек, предзнаменовение какое-то или еще что-то, я не знаю.
Ну, и тогда получается, что, допустим, работа по конвейерному принципу не противоречит вдохновению, если
это
человек...
Нет.
Работает как на конвейере, но при этом подкачивается, подзаряжается из какого-то источника. Точнее, не он подзаряжается, а как бы его кто-то подзаряжает. Поэтому, кстати, очень много теорий по поводу жен, что типа вот жены, мол, писателей вдохновляют. Ну а почему именно жены? Потому что жены – это такие удивительные существа, которые имеют постоянный доступ, как я понимаю.
Тело, ну да.
Вот. И понятно, что могут быть друзья, могут быть коллеги, но как-то так,
ну,
вот устроено.
Это то, что стендаперы называют разгоняешься постоянно. То есть все равно так или иначе в диалоге хоть в каком-то находишься в общении. Кто-то делится, ну, кто-то больше, кто-то меньше.
Ну и понятно, да, что сложнее всего работать, когда ты один. Реально. Ну, допустим, ты целый день ни с кем не общался, не встречался, и потом, допустим, тебе вечером что-то нужно писать, писать тяжело. Тут, правда, другая проблема возникает, что если ты весь день с кем-то встречался и общался, то ты вечер к вечеру можешь быть уже уставший. Вот здесь самое сложное – найти вот эту границу.
Не у всех так. То есть ты еще... Ну, я, например, еще могу работать или что-то делать, ну, если там после общения и так далее. Ну, то есть можно подловить.
Ну, вот, вот эта вот ситуация, да, она как раз была типична в том смысле, что время было что-то
поздно,
час ночи,
да, да, да.
Но усталости не
мы
было.
Две странички написали. Или около того, полторы.
Усталости не было, была, наоборот, какая-то бодрость. Плюс еще конец дня, ну, конечно, там у костра и выпили, не без того. Обычно, когда выпьешь, как-то, ну, не особо вот желание и возможности есть. А это почему-то вот такой был момент. У меня, честно сказать, давно такого не было. Я уже начал думать.
Но мышь ради этого и все затевает.
Это мышь затевала все? Ребята, мы поняли, кто субъект творческого процесса. Это мышь.
Мышь ради этого и затевали, чтобы...
Может, хомяк это все-таки был? Хомяк вдохновение.
Нет, не получается, икра слов.
Ну вот, если, допустим, человеку такие условия поместить, то творческий порыв, скорее всего, почти у любого возникнет. Хотя нет, не совсем я прав. Потому что творческий порыв может возникнуть только у того, у кого уже творческий клапан открыт.
Ты что, рыжий? Конечно. Я просто представила сразу почему-то мысленно конспект Наташи, где будет именно эта фраза. Или она иногда стикеры делает с нашими фразами. Этот творческий порыв может возникнуть только у того, у кого уже открыт творческий клапан. Это смешно.
Я не очень понимаю, в чем, не очень понимаю, в чем юмор.
Мудрость дня.
Ну, я к тому, что если, допустим, ты, у тебя нет идеи, например, игры на гитаре, то вряд ли ты... У тебя возникнет сильное желание сесть и начать что-то там играть. Ну, у него, может, оно у тебя и возникнет, но только оно не будет творческим. Это будет какое-то чисто механическое желание бренчать, трындеть. Угу. Если ты не знаешь, как строится сюжет, и у тебя возникает даже желание написать рассказ, это еще недостаточно, это еще не творческий мотив.
Я помню, да, у меня в школе, у меня же была мечта стать писателем. И я помню, что я что-то даже начинала какие-то рассказы, но я реально не владела. То есть я не знала, я начинала просто какую-то, ну, знаешь, как поток, по сути, речевой. Воспроизводишь, что придумываешь, да, там, какого-то персонажа, но у меня не, я не понимала, как вот сюжет, то есть как это все делается. Сейчас я все-таки чуть-чуть это поднаторела. Но надеюсь, что мы с тобой напишем минимум еще 10 романов.
Да, опять же, это же от многого зависит. Нет, главное, вот еще, кстати, один фактор, который обязательно нужно проговорить.
Подкрепление.
Конечно, потому что если, например, мы напишем один или два, и они никому не будут интересны, то, я думаю, нам будет очень тяжело продолжать.
Ну, да, я помню, ты говорил про это, что ты бросил.
Да, то есть я, но у меня был перерыв реально 20 лет.
Хотя я не поняла, честно говоря, ты же простраивал свои романы. Как там получилось так, что... Потом некуда было пристроить.
Ну, потому что я не захотел их в газете, в местной газете публиковать. Мне захотелось ее публиковать книжкой где-нибудь в Москве.
А ты высылал, да, куда-то?
Да. Но никто даже не ответил. И это было немного больно. Ну, не в том смысле, что нехватка признания, отверженность.
Ну, понятно.
А просто ты думаешь, блин, я год на это потратил.
И мне некуда это деть.
Да, и что? Ну, я до сих пор, по сути, это только рассылаю знакомым. И то еще, кто там, кто даст обратную связь, кто нифига не даст никакой обратной связи. Думаешь, а смысл в чем? Поэтому сейчас я все-таки еще на этой энергии работаю в надежде, что как-нибудь куда-то протолкнуть, пропихнуть все-таки получится. Да, и, конечно, когда читаешь про кого-то, кто писал в стол, вообще непонятно.
Ну, там
совсем когда, непонятно.
Выше было. Во-первых, самоценность, видимо, была высокая.
Потому ну, что значит самоценность?
Ну, у нас дофига других практик, а человек, может, ничем другим не хотел, не мог. Может, не было такого изобилия практик, чтобы можно было... пожертвовать,
ну, слушай,
писательством.
Хорошо, про другие виды творчества не будем, но писательство – это же форма коммуникации. Ну, каково тебе должно быть, что ты пишешь-пишешь и никакого отклика? Ну, не, я слушай, понимаю, что ты Солженицын,
ну,
который…
У Мандельштама, у него же была эта концепция провиденциального…
Да, но это отложенный…
Ну, так я думаю, ты этим себя и утешаешь,
а-а-а,
что когда-то...
А как же Кафка, который вообще завещал все это уничтожить, то,
ну,
что он написал?
Ну, кокетство было какое-то. Знаешь, Гоголь тоже много чего делал и пожег.
Ну, у Гоголя это было другое. Гоголь это была творческая технология. Это у него был, он просто сжигал негодный материал, чтобы потом не перепутать их,
ну,
с годными.
Кафка, да, чуть другая мотивация была изначально на творчество. Не знаю. Надо его дело расследовать. Что там за аутист такой был?
Да, но он явный был аутист. И мизантроп, и социофоб. Может быть, тогда просто писательство было каким-то реликтом коммуникации.
Ну, да, может.
Все-таки, знаешь, какие-то остаточные позывы к общению в виде текстов остались. И когда он их удовлетворил, то все. Не было, у него не было потребности с этим с кем-то поделиться. Вот поэтому, если, допустим, говорить о деловом аспекте, как, допустим, начать творить? Ну, получается так, что, во-первых, очень хорошо для начала включиться уже в какую-то схему. То есть не с нуля, не на пустом месте это делать. Потому что...
Ну да, поэтому человек обычно, вот, кстати, если проследить творческий путь любого, ну, я беру так, среднего творческого человека, в смысле, какого-нибудь условно среднего гения, конечно, немножко звучит как оксюморон, но возьмем типичного гения, там, писателя или художника, то очень часто можно заметить такую тенденцию, там, например, писатель пошел в какой-то кружок журналистики. Или он там писал в газеты, писал фельетоны, все известные.
Булгаков,
эти,
Булгаков,
Чехов,
допустим,
какой-нибудь. Да. Казалось бы, ты врач, а ты там что-то с чего-то вдруг решил. Вот. И ты вписываешься в какую-то практику, которая еще не факт, что это будет прямо окончательно та форма, которой ты будешь заниматься. Там, например, ты можешь пойти в журналистику. Я, кстати, в школе тоже пошла. То есть я думаю, о, мне нравится писать сочинения. У меня сразу логика. Где можно реализоваться? А, ну, у нас есть вот кружок журналистики. Ты пишешь в газету, у тебя у меня там были отдельные рубрики, я их вела. Интервью, кстати, тоже потом форматы. Уже тогда. По сути, кстати, если посмотреть, уже в школе я занималась тем же, чем занимаюсь сейчас.
Логично.
Только немножко там в разных форматах.
Стабильность, нюансы, признак мастерства.
Да, нюансы, но тем не менее. У меня были интервью, у меня была рубрика о книгах, и у меня были стихи и еще что-то там.
Только вместо стихов прозу сейчас.
Репортаж, да.
Диссер. Вместо стихов.
Кстати, научные. У меня же тоже была научно-исследовательская работа про церковный славянизм, ребята, чтобы вы понимали. Роль церковно-славянизма в что-то русской литературе или где-то там, в современном русском языке. Вот. И конференции у меня были. В общем, вот. И ты, конечно, не знаешь, что из этого, ну, какая система тебя возьмет, но в принципе меня взяли практически все системы пока, ну кроме писательства, там надо проверять индустрию. Вот, и ты уже потом как-то выбираешь какие-то жанры, формы, которые тебе ближе, или изобретаешь новые, есть такие ребята.
Ну, все-таки с изобретения новых я бы не советовал начинать.
Ну, начинать нет, но заканчивать можно.
Однако. Ну, все-таки лучше всего вскочить в какой-то поезд. Это достаточно понятная метафора?
Да. Поезд на полном ходу.
Ну, желательно не на полном ходу, а который чуть притормаживает. Потому что если поезд на полном ходу, ты можешь не угнаться за ним. Вот я, допустим, опять почему все о своем. Почему в детектив вскочил? Потому что детектив явно потерял темп. И его догнать нетрудно сейчас. Вот попробуй сейчас какой-нибудь фэнтези догнать, где там вообще немеренное количество народу толчется, там сотни, если не тысячи авторов со своими проектами.
Ну, я понимаю, да, про что ты говоришь. Это как я всегда исследования выбирала такие, ну, даже вот магистерская у меня там, не магистерская, наверное, бакалаврская, магистерская уже ближе к трендам. Вот. Мне хотелось что-то вот эдакое, вот то, чем занимается все-таки не большинство. Ну вот, например, философия, я уже поняла, что сейчас цифровая рулит, вот я бы туда сейчас уже не пошла. Вот. Это знаешь, как, кстати, минуточка инвестиционных лайфхаков.
Ну, кстати, нам надо в роман это. Инвестиционные лайфхаки, потому что там инвестор один.
Да, да. Я как-то, когда еще про крипту входила в этот рынок, тоже там изучала, и мне понравилась одна, как это, я не знаю, мудрость, не мудрость, но реально вот экономический рынок, он очень мудро устроен, что если какая-то монета условно или там какая-то акция уже на хайпе, особенно на сильном, то туда лучше уже не лезть. Ну, нет, ты можешь, в принципе, можно там на росте, на скачках, на падениях, ты можешь там подзаработать, но обычно, если уже что-то на хайпе, то, скорее всего, скоро это пойдет вниз. И как бы, ну, немножко, если прям в долгосрок смотреть, то немножко бессмысленно уже входить. Надо входить уже тогда либо на падение, когда там опять потом, чтобы волна, на волне опять подняться. Вот. И когда уже прям хайп-хайп, то все, как бы немножко лучше ждать. А, подождать. А когда... И поэтому... Или лучше поискать какие-то монеты, которые вот-вот на пороге, скажем так, этого хайпа, и там больше собрать. Вот. И то же самое вот с какими-то темами такими, и я думаю, с детективом то же самое. Если это не хайп сейчас, он может быть в упадке или там еще в кризисе и так далее, может быть самое время реально им заниматься и как-то его реконструировать, актуализировать, потому что это... А, еще одно. Мем сейчас из косметологии, точнее из мира моды. Когда там начинается, там в моде, например, что-то недавно было. А, синяки под глазами. Типа, ребята, в тренде.
Гопники. Гопники востребованы.
И все начали массово девочки писать. Ну, у меня особенно.
Поставьте мне синяки.
Тоже это гей. Особенно тоже близко. Что прикол в том, что ты можешь. Ну, девочки, не надо ничего делать со своим лицом. Рано или поздно оно станет в трендах. Вы просто подождите.
А там может получиться так, что оно станет в трендах, когда тренды пройдут. Например, синяки появились, а они уже не в моде.
Ну да, ну в общем.
Обидно.
И я поржала, потому что, ну реально, там то, из-за чего мы обычно все комплексуем, когда ты пухлые губы, там, Джоли эту хейтили бедную в школе. Потом бац, она все, и сейчас все, до сих пор не могут девочки успокоиться.
Кстати, что с Джоли, что-то про нее не слышно.
Ничего, нормально, она функционирует. Ну, там выходит, ну, у нее такие, типа, показы, благотворительность.
А фильмов нету?
Есть, но хрень какая-то, не знаю. Я такой не смотрю.
Страничка на новости Голливуда. Сейчас выходит, кстати, новинка Брэда Питта и Джорджа Клуни.
Ждем. Вот. И ты так, и я то же самое думаю. Ну, сейчас детектив не в тренде. Потом, когда, я не знаю, дай бог мы распишемся, и вновь волна ребята вспомнит. Слушайте, а что мы про детективы забыли? Давайте посмотрим.
Ой, не, я чувствую, вдвоем нам не переломить.
Не, ну я не тенденцию. Говорю, что мы вдвоем, но я думаю, что... не.
Мне больше нравится, знаешь, образ... каких-то эксклюзивных чудаков, и кто-то говорит, детективы, я говорю, сейчас никто не пишет. Говорит, как же, вот эти ребята, а, ну только эти, но эти, ладно, бог с ними, они не считаются.
А потом все, как скажут, заценят.
Короче, друзья, мы сегодня обсудили, с чего начинается творчество. Давай в следующий раз... Чего обсудим, там, например, как...
Конкретного писателя?
Ну, нет, ну, может, конкретного писателя, может, какой-то конкретный следующий этап, когда уже вот эта творческая мотивация сформировалась, что там дальше происходит. Допустим, конкретный замысел, как формируется.
Угу.
Или возьмем какой-то действительно пример и обсудим его творческую стратегию. Если кого-то что-то заинтересовало, пишите, мы пойдем за вашим запросом. Короче, у нас теперь пока получается два цикла намечаются. Это цикл «Я в социальном мире» и второй цикл «Это философия творчества».
Да.
Вот, будем чередовать. Сериалов пока нету. Что-то я после Крыма так ни одного сериала
я
и
тоже что-то, ну,
не смог.
Некогда, какие-то дела.
Сериал «Чистый» включил вчера, не пошло, скучно. Еще сегодня какие-то 2-3 сериала включал. Не пошло. Короче, что-то...
Ну, ничего, ждем.
Ну, ждем не всегда же урожай.
Кстати, дату не объявили?
Нет, не объявили, но...
Да, блин.
Но вроде осенью.
Ура! Так что, ребята, ждите. Скоро будут и сериальные в том числе.